Протеев Д.Б. Анна. Итог. Читает Альбина Евдокимова. Предисловие. История началась в мрачном октябре 2026 года, когда 73-летняя преподавательница литературы Анна Ильинична узнала смертельный диагноз – агрессивная форма рака с множественными метастазами. Врачи отводили ей не более полутора лет. Однако судьба… или, возможно, странное стечение обстоятельств, свела ее на университетском бульваре с Николаем Андреевичем, некогда блестящим биологом, изгнанным из академической науки много лет назад за этически сомнительные эксперименты с коррекцией человеческого генома. Николай Андреевич предложил ей отчаянный выбор – смерть от неизбежной болезни или участие в рискованном эксперименте. Суть метода заключалась в таком воздействии на опухолевые клетки – которые, в отличие от обычного рака, который хаотично разрушает ткани, начинали дифференцироваться, замещая старые, изношенные клетки организма. При этом структура органов и нейронных связей сохранялась и постепенно обновлялась. Они обладали свойством бессмертия, способностью делиться бесконечно, не укорачивая теломеры и избегая других нарушений, происходящих при старении. Анна согласилась. Эксперимент начался зимой в подвальной лаборатории старого университетского здания. Процесс был медленным и незаметным поначалу, но уже через несколько месяцев боли исчезли. Затем произошло то, что казалось невозможным – регресс старения. Морщины разглаживались, седина уходила, силы возвращались. Анна не просто выздоравливала, она молодела. К концу второго года она выглядела на 40, к третьему – на 32. Организм полностью переписывал сам себя клетка за клеткой, пока от старой Анны Ильиничны не осталось почти ничего, кроме памяти и сознания, сохраненного в новой, ставшей вечной структуре мозга. Осознав, что она больше не стареет и стала живым парадоксом, Анна была вынуждена инсценировать свою смерть и исчезнуть. Под именем Анны Николаевны, 32-летней женщины, она начала новую жизнь. Николай Андреевич, ее создатель и единственный человек, знавший всю правду, состарился и умер спустя несколько лет, оставив ее одну с ее бессмертием. Он предупреждал ее о новом виде одиночества, но тогда это звучало как философская абстракция. Теперь же, спустя десятилетия, эта абстракция стала плотью ее существования. Часть первая. Хрупкость вечности. Глава первая. Архитектура тишины. Прошло 112 лет с того дня, когда осенний ветер поднял золотые листья над бульваром, изменив ход истории, пусть и в масштабах одной жизни. Для мира это было столетие войн, технологических прорывов, смены эпох и забытых империй. Для Анны это было время, измеряемое не годами, а циклами документов, городов и имен. Сейчас она жила в городе, которого не существовало на картах ее юности. Это был мегаполис-архипелаг, возвышающийся над затопленными уровнями Старого Мира, соединенный прозрачными мостами и скоростными лифтами, пронзающими облака. Здесь воздух очищали гигантские биофильтры, а ночь никогда не наступала полностью, растворяясь в мягком неоновом сиянии рекламных голограмм. Анна, называвшая себя сейчас Алисой Викторовой, снимала просторную квартиру на 47-м уровне одного из жилых шпилей. Из ее панорамных окон открывался вид на бесконечный океан огней, мерцающий, как живое существо. Ей внешне было 28 лет. Идеальная кожа, без единого дефекта, густые волосы цвета темного шоколада, глаза, в которых иногда проскальзывала усталость, неподвластная времени. Она выглядела как воплощение мечты вечной молодости, но внутри нее росла тихая, разъедающая пустота. Все, кто знал ее до преобразования, давно превратились в прах. Николай Андреевич, дочь, старые друзья, коллеги, случайные знакомые из той первой жизни – все они стали частью истории, записанной в архивах, к которым больше не было доступа. Даже те, кого она встречала в первые десятилетия после эксперимента – любовники, коллеги по временной работе, друзья по увлечениям – один за другим покидали этот мир. Она хранила их снова и снова, каждый раз чувствуя, как часть ее способности чувствовать отмирает вместе с ними. Чтобы выжить в мире, где биометрический контроль стал тотальным, а базы данных связывали каждое движение человека в единую сеть, Анне пришлось стать мастером маскировки. Дважды за последние 30 лет ей приходилось полностью менять личность. Первый раз это произошло в середине 21 века, когда системы распознавания лиц стали слишком совершенными, и неизменяющееся с годами лицо начало вызывать подозрения у алгоритмов безопасности. Тогда она инсценировала несчастный случай в горах Альп и переехала в Юго-Восточную Азию, став гражданкой нового экономического союза под именем Линь Вэй. Второй раз случился недавно, всего 5 лет назад, когда квантовые вычисления позволили ретроспективно анализировать медицинские записи столетней давности, и аномалия ее клеточной структуры могла быть выявлена при глубоком сканировании. Линь Вэй умерла от редкого вирусного осложнения в клинике Сингапура и возродилась, как Алиса Викторовна, в Северном секторе. Каждое такое перерождение было маленькой смертью. Приходилось оставлять налаженный быт, любимые кафе, маршруты прогулок, привычный круг общения. И учиться заново говорить с определенным акцентом, менять манеру одеваться, даже менять почерк. Но самое трудное было не в логистике, а в эмоциональном отчуждении. Каждый раз, сжигая мосты, она чувствовала, как становится чуть более чужой самой себе. Финансовый вопрос она решила давно, еще в первые десятилетия своего бессмертия. Обладая знаниями о долгосрочных экономических циклах и имея возможность делать инвестиции с горизонтом планирования в 100 лет, она создала капитал, который работал автономно. Сложные трастовые фонды, управляемые искусственным интеллектом, автоматически ребалансировали ее активы, вкладывая средства в устойчивые отрасли – восстановление экосистем, космическую добычу ресурсов, разработку новых материалов. Деньги перестали быть проблемой. У нее было все, что можно купить – лучшие квартиры, доступ к закрытым клубам, редкие книги, путешествия в любые точки планеты. Но именно эта свобода стала клеткой. У нее не было обязательств, не было семьи, которая требовала бы заботы, не было карьеры, к которой нужно стремиться, не было старости, которая диктовала бы ритм жизни. Время растянулось перед ней бесконечной равниной, и не было карты, чтобы эту равнину пройти. Главной проблемой существования стала не скука, хотя и она присутствовала, а физическая уязвимость ее уникальной биологии. Парадоксально, но клетки, даровавшие бессмертие, оказались ахиллесовой пятой ее иммунитета. Предки клеток, те самые модифицированные опухолевые структуры, созданные Николаем Андреевичем, обладали гипертрофированным метаболизмом и специфической проницаемостью мембран. Они были идеальными строительными блоками для вечной жизни, но ужасными защитниками от внешнего мира. Вирусы, бактерии, грибки – для обычного человека многие из них были лишь временным неудобством, с которым справлялась иммунная система за несколько дней. Для Анны они становились серьезной угрозой. Ее иммунный ответ был странным и непредсказуемым. Иногда он вообще не реагировал на патоген, позволяя инфекции распространяться глубже, чем у обычного человека. В других случаях реакция была чрезмерной, вызывая цитокиновые штормы, которые могли вывести ее из строя на недели. Опухолевые клетки, составляющие теперь практически все ее тело, имели другие рецепторы, иные механизмы защиты. То, что было безопасно для Homo sapiens, могло быть ядом для Homo immortalis. Это сделало Анну заложницей собственной безопасности. Она не могла позволить себе спонтанность в том виде, в каком ее понимали обычные люди. Прогулка под дождем без зонта могла закончиться пневмонией, которую пришлось бы лечить месяц. Поцелуй с новым знакомым, у которого легкий герпес, мог спровоцировать системную реакцию, требующую капельницы изоляции. Путешествие в тропики без полного набора прививок и профилактических препаратов было бы самоубийством. Ее квартира напоминала не столько жилище, сколько высокотехнологичную лабораторию или аптеку. Одна из комнат была полностью переоборудована под медицинский блок. Там стояли диагностические сканеры последнего поколения, анализаторы крови, стерилизаторы воздуха, холодильники с запасами сывороток и антибиотиков широкого спектра. Стены были покрыты полками, ломящимися от баночек, флаконов, блистеров с таблетками. Анна стала фанатиком здоровья. Это слово не передавало всей глубины ее одержимости. Она изучала иммунологию, вирусологию, фармакологию лучше многих врачей. Она знала химические формулы всех препаратов, которые принимала, отслеживала малейшие изменения в своем самочувствии, вела подробные журналы наблюдений, которые начала еще при жизни Николая Андреевича. Каждое утро начиналось не с кофе, а с комплекса анализов. Забор крови из пальца, экспресс-тест на маркеры воспаления, проверка температуры тела и частоты сердечных сокращений. Только убедившись, что показатели в норме, она позволяла себе встать с постели. Но таблеток и рецептов было недостаточно. Со временем она открыла для себя мир БАДов – биологически активных добавок. Если лекарства были тяжелой артиллерией для борьбы с уже возникшей угрозой, то БАДы стали ее ежедневной броней и с развитием методов анализа все реже ядом. Она экспериментировала с нановитаминными комплексами, экстрактами редких растений, пептидными биорегуляторами, пробиотиками последнего поколения, заселяющими кишечник синтетическими штаммами бактерий, специально выведенными для поддержки ее уникальной микрофлоры. Одержимость своим здоровьем привела ее в специфические сообщества. В реальном мире, среди обычных людей, она старалась не афишировать свои проблемы, изображая легкую ипохондрию. Но в виртуальном пространстве, в защищенных сегментах сети, нашлись единомышленники. Это были странные люди. Некоторые страдали редкими генетическими заболеваниями, делающие их иммунитет хрупким. Другие были трансгуманистами, внедрившими в себя кибернетические импланты, которые требовали постоянной медикаментозной поддержки. Третьи, как и она, были старыми душами, прожившими слишком долго и накопившими уникальный, часто тревожный опыт взаимодействия с медициной будущего. На закрытом форуме BioShit Анна зарегистрировалась под ником Феникс-7. Здесь, в чатах и голосовых комнатах, она проводила вечера. Они обсуждали новые разработки фармгигантов, делились рецептами коктейлей из добавок, предупреждали друг друга о побочных эффектах экспериментальных терапий, спорили о теории и практике выживания в мире, полном патогенов. «Ты пробовала новый нанокомплекс Эгида-9?» – спрашивал пользователь с ником «Стальной корень», мужчина, чье тело на 40% состояло из синтетических заменителей органов. Говорят, он создает временный барьер для РНК-вирусов. «Пробовала в прошлом месяце», – отвечала Анна, набирая текст на голографической клавиатуре. «Эффективность около 85%, но есть побочка в виде мигрени и легкой тошноты. Мой метаболизм расщепляет активное вещество слишком быстро. Пришлось увеличить дозировку, но тогда печень, вернее, ее аналог, начинает барахлить. А если комбинировать с гепатопротекторами на основе стволовых клеток медуз?» Вмешивалась девушка с ником «Лунная орхидея», которая страдала аутоиммунным синдромом. Анна задумчиво смотрела на экран. Эти разговоры были ее социальной жизнью. Здесь ее понимали. Здесь не нужно было объяснять, почему нельзя пойти на концерт в переполненный зал во время сезона гриппа или почему поцелуй требует предварительного обмена медицинскими сертификатами. Здесь страх быть зараженным не считался паранойей, а был разумной осторожностью. Но чем больше времени она проводила в этих сообществах, тем сильнее чувствовала отчуждение от остального мира. Обычные люди казались невероятно хрупкими и в то же время безрассудными. Они чихали в ладоши и шли на работу, целовались на остановках, ели непроверенную еду в уличных ларьках, плавали в общественных бассейнах. Они жили, не думая о миллионах невидимых врагов, кишевших в воздухе. Их жизнь казалась ей сплошным риском, игрой в русскую рулетку, в которой они даже не знали, что держат револьвер у виска. «Вы как дети», — написала она однажды в общем чате, когда группа обсуждала вспышку нового штамма ротавируса в городском метро. «Вы ходите туда, зная об эпидемии. Как можно быть такими беспечными?» Ей ответили смайликом с пожатием плеч. «Потому что иначе нельзя жить, Феникс. Страх парализует. Мы предпочитаем рискнуть и заболеть на неделю, чем запереться в бункере навсегда». Анна отложила планшет. Запереться в бункере. Разве она не сделала именно это? Ее жизнь стала бункером. Высокотехнологичным, комфортным, безопасным, но бункером. Она смотрела на свои руки, молодые, гладкие, сильные. Клетки, из которых они состояли, могли жить вечно. Они могли восстанавливать любые повреждения, регенерировать ткани, противостоять времени. но они были бессильны перед крошечным вирусом, который обычный ребенок победил бы за 3 дня без всяких лекарств. Ирония ситуации давила на нее. Она победила смерть только чтобы стать рабом жизни, избежала конца только чтобы оказаться в ловушке бесконечного процесса выживания. В тот вечер она сидела у окна, глядя на огни города. Где-то там, внизу, кипела жизнь. Люди смеялись, любили, ссорились, умирали. Их жизни были короткими, яркими вспышками. Ее жизнь была тлеющим углем, который никак не мог погаснуть, но и не разгорался в настоящее пламя. Она чувствовала холод, проникающий до костей, несмотря на идеальный климат-контроль в квартире. Этот холод шел не снаружи, а изнутри, из самой глубины. Вспомнился Николай Андреевич. Его слова о том, что он не знает, спас ли он ее или создал новый вид одиночества, звучали теперь как пророчество. Он создал существо, которое выпало из естественного хода смены поколений. Существо, которое было слишком совершенным, чтобы стареть, и слишком уязвимым, чтобы жить полноценно. Анна вздохнула и повернулась к столу, заваленному баночками. Завтра нужно будет заказать новую партию интерфероновых индукторов и проверить срок годности противовирусных наногелей и связаться с поставщиком редких трав с марсианских колоний. Жизнь продолжалась. Бесконечная, осторожная, одинокая жизнь.